Глава третья. Историк. Часть девятая. У Джена Пилорота внешность была на редкость невыразительная. Жидкие белесые волосы, бледное безразличное лицо. Надо сказать, выражение безразличия очень нечасто сменялось каким-либо другим. Среднего роста, сутуловатый, худощавый. Ходил он медленно и как-то робко. И примерно так же разговаривал. Выглядел он гораздо старше своих 52 лет. Ни разу в жизни он не покидал пределов терминуса. Трудно сказать, как это ему удалось при его профессии. Он и сам бы вряд ли объяснил причину своего домоседства. Не то оно напрямую связано с его работой, не то существует вопреки ей. Увлекся историей он совершенно неожиданно для себя. Ему было всего 15, когда он, крайне неохотно, прочел книгу древних сказаний и обнаружил в ней рефреном повторяющуюся мысль о том, что некогда существовал некий мир, одинокий, изолированный, сам не подозревающий о своей изоляции, потому что, кроме себя самого, ни о чем не имел представления. Безразличие как рукой сняло. Двое суток подряд, не смыкая глаз, он перечитывал книгу от корки до корки и перечитал трижды. На третий день он сидел у терминала собственного компьютера, выуживая из памяти машины любые источники, способные содержать подобные легенды. Компьютер его был коммутирован с университетской библиотекой терминуса. Всю свою жизнь с тех пор он посвятил этим самым легендам. Университетская библиотека оказалась не слишком большим подспорьем, но прошли годы, и он познал радость межбиблиотечного абонирования, получая в свое безраздельное пользование репринты из библиотек по гиперволновой связи из самых разных районов галактики, вплоть до Ифнии. Он стал профессором древней истории и впервые за 37 последних лет должен был уйти в отпуск, во время которого намеревался совершить свое первое межпланетное путешествие. И не куда-нибудь, а на Трентор. Пилорот и сам понимал, что торчать всю жизнь на терминусе, никуда носа не высовывая, мягко говоря, необычно. Нет, у него вовсе не было какой-то принципиальной позиции в этом отношении. Все выходило как-то само собой. Стоило ему куда-то собраться, как в руки попадала новая, безумно интересная книга, и он немедленно принимался за очередное исследование. Как обычно, он откладывал путешествие на потом и продолжал работать, пока не выжимал, как лимон, до последней капли новый предмет изучения и, по возможности, прибавлял новый факт, вывод, догадку к куче уже собранных. Сожалел он по-настоящему лишь о том, что за всю свою жизнь не удосужился совершить самого важного путешествия — на Трентор. Трентор был столицей Первой Галактической Империи, резиденцией императоров в течение 12 тысячелетий, а до того — столицей одного из крупнейших доимперских королевств, которое мало-помалу захватило или поглотило иными способами другие королевства, дабы основать империю. Трентор был огромной планетой, целым миром, и мир этот был закован в прочнейшую стальную оболочку. Пилорот читал о нем в работах Гааля Дорника, который посетил Трентор при жизни самого Гэри Селдена. Томик работ Дорника давно стал библиографической редкостью, и Пилороту стоило больших трудов раздобыть себе личный экземпляр. Книга стоила ему половины годового жалования, но одна мысль о возможности расстаться с ней приводила историка в ужас. Несомненно, мечтая о Тренторе, Пилорот мечтал исключительно о Галактической библиотеке. Во времена Империи она называлась Имперской и была крупнейшей в галактике. Трентор был главным городом самой могущественной, самой многонаселенной империи, какую когда-либо знало человечество. Он сам по количеству населения равнялся целому миру. Там жило 40 миллиардов человек. В тамошней библиотеке были собраны все значительные и не слишком значительные труды человечества, вся сумма людских знаний. Все хранимые в библиотеке источники были компьютеризированы, и притом так замысловато, что для работы с компьютерами требовались специально обученные сотрудники. А самое главное, библиотека существует до сих пор. Именно это было предметом удивления и тихого восторга Пилорота. Примерно 2,5 столетия назад Трентор пал, был разграблен, подвергся колоссальным разрушениям. Страшно представить себе, каким страданием, какой нищете суждено было покориться тем из его обитателей, что остались в живых. Но библиотека выжила, и спасли ее, защитили студенты университета. Так, по крайней мере, все говорили. А еще говорили, будто бы студенты воспользовались при защите библиотеки каким-то совершенно гениальным ими изобретенным оружием. Кое-кто, правда, считал, что рассказы об этой героической обороне сильно попахивают выдумкой. Но главное, библиотека существовала. Эблинг Мисс, попав на Трентор, работал в ней, и все там было так, как во времена Селдена, а весь Трентор лежал в руинах. Еще чуть-чуть, и Мисс отыскал бы вторую Академию. Так гласила легенда, и народ в Академии верил в нее до сих пор. Историки, правда, сильно сомневались в ее подлинности. 3 поколения Дарреллов — Байта, Торрен и Аркади — все они каждый в свое время побывали на Тренторе. Аркади, правда, до библиотеки не добралась, и потом про библиотеку позабыли. И в истории галактики она даже не упоминалась. За 120 лет ни один представитель Академии не совался на Трентор. Но ведь из этого вовсе не следовало, что библиотеки не существует. То, что галактическая история молчала о ней, как раз и было наинадежнейшим подтверждением ее существования. Будь она разрушена, разграблена, наверняка поднялся бы шум. Оборудование библиотеки по нынешним временам не выдерживало никакой критики. Оно устарело еще в то время, когда там побывал Эблинг Мисс. Но Пилорота это вовсе не огорчало. Он радостно потирал руки при одной мысли о том, чтобы поработать в древней старомодной библиотеке. Ведь чем древнее и старомоднее она была, тем скорее в ней могло отыскаться то, о чем он мечтал. Сколько раз он мысленно входил туда и дрожащим от волнения голосом спрашивал: «Надеюсь, в библиотеке не было ремонта? Надеюсь, вы не выбросили старое компьютерное оборудование и записи?» И в ответ всегда слышал шелестящие голоса покрытых пылью веков библиотекарей. «Нет, профессор, у нас все как было, все по-старому». Наконец его мечтам суждено было сбыться. И не кто-нибудь, а лично мэр Брана заверила его в этом. Правда, Пилорот никак не мог взять в толк, откуда ей было известно о его работе. Публикаций у него было крайне мало, большая часть его трудов не была столь безупречна, чтобы их публиковать, а те, что выходили в свет, большого фурора, прямо скажем, не производили. Поговаривали, правда, что Брана Бронзовой ведомо все, что творится на Терминусе, что ушки у нее всегда на макушке, око недреманное и все такое прочее. Пилорот был готов поверить в это. Странно было другое. Почему она не оказала ему финансовой и другой поддержки гораздо раньше, если понимала всю важность его работы? «Наверное, — думал он, — это потому, что взоры всех в Академии устремлены в будущее. Вторая империя и собственная судьба — вот что их всех заботит. Нет у них ни времени, ни желания оглянуться в прошлое. А те, кто туда оглядывается, только раздражают их. Сам он, конечно, считал законченными идиотами людей таких убеждений, но не мог же он в одиночку сражаться с их тупостью. Кто знает, может, так оно и лучше было. Это давало ему возможность быть единственным обладателем драгоценного сокровища. Настанет день, пробьет час, и его будут вспоминать как одного из великих первопроходцев. Увы, это значило...
Пилород был слишком честен, чтобы не закрыть на это глаза.
Что и он не свободен от мысли о будущем, о таком будущем, где его признают, где он станет таким же великим героем, как Гэри Селден. Да нет, что там говорить... еще более великим. Разве может тягаться самое распрекрасное, самое детальное из всех детальных проработок будущего продолжительностью всего-навсего в одно тысячелетие с анализом прошлого длиной самое малое в 25 тысячелетий? Настал день, и пробил его час». Мэр сказала, что это случится на следующий день после явления Селдена. Только по этой причине Пилорота и интересовал последний селденовский кризис, о котором последние месяцы было столько трепотни на терминусе, да и во всей Федерации. Ему лично не было никакого дела до того, где будет размещаться столица Академии, останется ли она жить-поживать на терминусе, или ее переместят в какое-то другое место. Теперь же, когда кризис миновал, Пилород даже не удосужился поинтересоваться, чем же он завершился, чью точку зрения поддержал Селден, да и вообще, касался ли он этого вопроса. Для него главное было, что явление Селдена состоялось, и сегодня был назначенный мэром день. Чуть позже 2 часов пополудни около его одинокого домика на окраине терминуса остановился автомобиль. Распахнулась задняя дверца, вышел офицер в форме службы безопасности мэра, с ним незнакомый молодой человек, а следом еще 2 охранников. Пилород не мог не удивиться. Оказывается, мэр не только была в курсе его работы, но и придавала ей такое большое значение. Человеку, который должен был сопровождать его в путешествии, была придана почетная охрана, а в распоряжении их обоих был отдан первоклассный корабль. О, как лестно, как почетно!
Домоправительница Пилорота открыла дверь. Молодой человек вошел, а 2 охранников встали по обе стороны от входа.
В окно Пилороту было видно, что 3-й охранник остался у дорожки. И тут подъехала еще 1 машина. Нет, ну надо же, еще охрана. Даже странно.
Он оторвался от окна, обернулся и с удивлением посмотрел на вошедшего молодого человека. Он сразу узнал его, не раз видел на экране холовизора.
— Вы советник, — сказал Пилород. — Советник Тревайс.
«Голан Тревайс, все точно. А вы профессор Джен Пилород?»
«Да, да», — радостно закивал Пилород. «Значит, вы и есть тот, кто поведет».
«Да, мы попутчики», — сухо оборвал его Тревайс. «Так мне, по крайней мере, сказали».
«Но вы ведь не историк».
«Нет, я советник, вы не ошиблись. Политик».
«Ну да, ну да». «Собственно, что я вас об этом спрашиваю? Историк я, а больше и не нужно, верно? Вы умеете водить корабли?»
«Да, и неплохо».
«Ну вот и славно. Больше ничего и не нужно. Просто превосходно. Я, знаете ли, не слишком силен во всяких практических вопросах, так что если вы человек умелый и сообразительный, у нас выйдет отличная команда».
«Знаете, — буркнул Тревайс, — я сейчас вряд ли могу похвастаться практичностью и сообразительностью, но, похоже, выбора у нас нет. Так что, хочешь, не хочешь, а попытаться составить что-то вроде команды нам придется.
— Ага, ну что ж, будем надеяться, что я освоюсь в космосе. Я, знаете ли, никуда ни разу не летал, советник. Самое что ни на есть — сухопутная крыса. Хотите чашечку чая? Я сейчас скажу Клоде, чтобы она нам что-нибудь приготовила. У нас ведь еще имеется несколько часов до вылета, правда? Хотя я лично, знаете ли, готов отправиться хоть сейчас. У меня все готово для нас обоих. Мэр была исключительно любезна. Просто удивительно, насколько она заинтересована в этом проекте.
Тревис удивленно спросил. «Следовательно, вы знали об этом заранее? И как давно, если не секрет?»
«Мэр обратилась ко мне...»
Пилород нахмурился, пытаясь припомнить, когда же это было.
Пожалуй, три недели назад. Я был просто в восторге, знаете. А теперь, когда я понял, что со мной полетит не второй историк, а пилот, то есть вы, дружочек, я просто в восторге, что это будете вы.
2-3 недели назад? — изумленно пробормотал Трейвис.
— Значит, она давно наготове, а я-то...
Он оборвал себя и умолк.
— Простите, дружочек?
— Да нет, ничего особенного, профессор. У меня дурацкая привычка разговаривать с самим собой. Придется вам к этому привыкнуть, особенно если наше путешествие затянется надолго.
— Затянется? «Конечно, затянется!»
Радостно воскликнул Пилород, увлекая нового знакомца к столу, уже накрытому домоправительницей для легкого чая.
«Совершенно неясно, знаете ли, сколько оно продлится. Мэр сказала, что продолжаться оно может сколько нам будет угодно, что к нашим услугам вся галактика». Что куда бы мы ни отправились, мы сможем беспрепятственно пользоваться фондами Академии. Правда, она сказала, что нам не следует переходить границы разумного. Это я ей пообещал.
Он прищелкнул языком и довольно потер руки.
«Садитесь, дружочек, садитесь. Видимо, мы с вами в последний раз поедим на Терминусе».
Трэвис сел к столу и спросил, «У вас есть семья, профессор?»
«У меня есть сын. Он уже большой мальчик, декан факультета в Сантонийском университете, химик, если я не ошибаюсь. Пошел по стопам матери. Мы уже давно живем врозь, так что, знаете ли, можно сказать, у меня... Ни перед кем нет ответственности. Да и завещать мне, честно говоря, особенно нечего. Надеюсь, вы тоже ничем таким не обременены. Угощайтесь сэндвичами, мой мальчик.
Да, родственников у меня нет. Кое-какие женщины время от времени. Но они приходят и уходят.
Да, да, приходят. И уходит. Это замечательно, когда так получается. Прекрасно, знаете ли, когда это не принимаешь всерьез. Детишек нет, как я понимаю?
Нет.
Замечательно. У меня, знаете ли, очень приподнятое настроение сейчас. Правда, поначалу, когда вы только вошли, я немного опешил, признаюсь. Но теперь я вижу, что вы очень милый молодой человек. Мне как раз не хватает молодости, энтузиазма, знаете ли. Нужен кто-то, кто мог бы отыскать дорогу в галактике. Нам ведь предстоит поиск, знаете ли? Потрясающий поиск.
Равнодушное лицо Пилорота, его тихий голос оживились.
Вы знаете об этом? «Дружочек!»
Трэвис сощурился. «Потрясающий поиск, говорите?
О, поистине, поистине.
Жемчужина, бесценная жемчужина, спрятана посреди миллионов обитаемых миров галактики, а мы располагаем лишь туманными догадками, чтобы отыскать ее.
Но как будем мы вознаграждены, если сумеем найти ее? Если нам это будет суждено, мой мальчик, простите за фамильярность, Трэвис, если это сделаем мы, вы и я, наши имена прославятся в веках до скончания времен.
Что за награда? Что за бесценная жемчужина? О чем вы, профессор?
Ах, я, видимо, заговорил в духе Аркадии, той писательницы, которая, ну, вы, наверное, знаете. Она писала о Второй Академии. Понятно, почему вы так удивлены.
Пилород запрокинул голову. Похоже было, что он громко рассмеется. Но он всего-навсего улыбнулся.
О нет, уверяю вас, никаких таких высокопарных глупостей.
Ну, если не о Второй Академии, так о чем же вы тогда говорите, профессор? Пилород сразу изменился в лице, стал печален и удивленно, даже укоризненно спросил.
«Разве мэр вам ничего не сказала? Странно, знаете ли. Я столько лет возмущался политикой нашего правительства, его невниманием к важности моей работы.
Но вот теперь, наконец, мэр Брана проявила такое удивительное благородство».
«О, да», — сказал Трэвис, не пытаясь скрыть иронии. «Эта дама, вероятно, страдает тайной филантропией. Мне она, однако, ничего не сказала. Я не в курсе».
«Значит, вы не знакомы с моими исследованиями?»
«Нет. Как это не прискорбно?»
«О, не стоит сокрушаться. Это так естественно.
Ведь я, знаете ли, звезд с неба не хватал. Но если позволите, я вам немного расскажу. Вам и мне предстоит найти, именно найти, поскольку я располагаю уникальными сведениями и догадками. Мы должны найти Землю».
Часть десятая. В эту ночь Трэвис почти не спал. Краткие минуты забытья перемешивались с явью, и ему все время мерещилась жуткая старуха, тащившая его в застенок, откуда не было выхода. Он и наяву прекрасно понимал, что Брана сцапала его, а самое ужасное — он ничего не мог поделать. Она была настолько спокойна, самоуверенна, что ее не смутила даже откровенная антиконституционность собственных деяний. Он так рассчитывал на привилегии советника, права гражданина Терминуса. Она же плевать на них хотела. А теперь еще этот Пилород, чудаковатый ученый, который, казалось, живет в мире, сам его частью не являясь, объявил ему, что эта кошмарная старушенция уже не одну неделю вела приготовление к атаке. Трэвис начинал чувствовать себя тем самым мальчишкой, как вчера обозвала его мэр. Итак, ему суждено отправиться в ссылку с сумасшедшим историком, для которого он был уже дружочек и мой мальчик. Очень мило. Старик был, похоже, просто вне себя от счастья, от перспективы отправиться по всей галактике, чтобы искать Землю. Одной прабабушке Мула ведомо, на что ему сдалась эта Земля, и что это такое, если на то пошло. Надо спросить. И как только это слово было сказано, Трэвис тут же спросил. «Простите, профессор», — сказал он, — «в вашей области я полный профан. Не могли бы вы мне популярно объяснить, что такое Земля?» Секунд 20 Пилород смотрел на него, не мигая. Наконец дар речи вернулся к нему.
Это планета. Планета-прародина. Та самая, где когда-то родились первые люди, дружочек. Там они появились впервые.
Тревес в недоумении уставился на него. Впервые появились? Откуда же?
Ниоткуда. Человеческие особи на этой планете развелись из низших животных форм в процессе эволюции.
Тревес немного подумал и покачал головой. Я вас не понимаю. Пилород был явно недоволен тем, что имеет дело с дилетантом. Справившись с раздражением, он пустился в объяснение.
Были времена, когда Терминус был необитаем. На нем не было людей. Люди прибыли на эту планету из других миров. Это, надеюсь, вам известно?
Естественно, буркнул Тревес. Лекторская интонация собеседника ему была не по душе.
Ну вот, аналогична ситуация и со всеми другими мирами. Анакреоном, Сантанией, Калганом и прочими. Все они были в то или иное время основаны. Люди прибывали туда из других миров. Не избежал такой участи даже Трентор. Да, в течение целых 20 тысячелетий он был гигантской метрополией, но и на нем когда-то не было людей.
А что же там было?
Ничего. То есть, по крайней мере, людей не было.
Верится с трудом.
Тем не менее, это правда. Таковы древние исторические свидетельства.
А откуда же взялись люди, впервые обосновавшиеся на Тренторе?
Никто не знает наверняка. Есть масса планет, где с пеной у рта утверждают, будто они были населены еще в туманной древности. У народов этих планет существуют замечательные легенды о том, как и откуда туда впервые прибыли люди. Но ученые предпочитают открещиваться от подобных баек и не ломать голову над вопросом о происхождении.
Что за вопрос такой? Никогда не слыхал.
Я нисколько не удивлен. В наши дни это далеко не самая популярная историческая проблема. А вот во времена начала распада империи она привлекла к себе значительный интерес ученых. О ней, кстати, кратко упоминает в своих мемуарах Сальвер Гардин. Проблема заключается, знаете ли, в названии и местонахождении одной единственной планеты, с которой пошел род человеческий. Стоит оглянуться назад, и мы увидим, что людские потоки текут вспять от недавно обжитых планет к более древним. Оттуда к еще более древним, и, наконец, образуется единое русло. А исток его находится на одной планете, самой древней.
Тревес тут же усмотрел порочность в рассуждениях собеседника. Но разве подобных пропланет не могло быть больше?
Нет, что вы. Все человеческие существа в галактике — представители одного вида. Один и тот же вид никак не мог зародиться сразу на многих планетах. Совершенно невозможно, знаете ли.
Откуда вы знаете?
Во-первых,
начал было Пилород, и все шло к тому, что сейчас последует долгое и подробное объяснение. Профессор покачался на стуле, уставился в потолок, соединил кончики пальцев в глубокой задумчивости. Прошла минута, Пилород перестал качаться, разнял пальцы и торжественно провозгласил.
«Даю вам честное слово, что это так!»
Тревес церемонно кивнул. «Да я и не думал сомневаться, профессор. Ладно, допустим, что планета прародина была единственная, но, вероятно, честь эту могут оспаривать многие».
Не только могут, но и делают это. Однако совершенно бездоказательно, знаете ли. Ни на одной из сотен планет, пытающихся доказать свой приоритет, нет и следов до космической цивилизации, и не обнаруживается никаких признаков эволюции человека из низших организмов.
Следовательно, вы утверждаете, что первичная планета существует, но существование ее по какой-то причине скрыто от всех?
Именно так.
И вы собираетесь искать ее?
Мы. Это наша с вами миссия, дружочек. Организовал наше путешествие мэр Брана. Вам предстоит повезти наш корабль на Трентер.
На Трентер? Почему? Трентер вовсе не первичная планета, вы же сами только что говорили.
Да. Трентер не первичная планета.
Причем тогда Трентер?
Видимо, я неудачно выразился, знаете ли. Земля — название легендарное, упоминаемое в древних сказаниях. Истинное значение этого слова нас не интересует. Просто удобнее произносить его, чем длиннющую, знаете ли, фразу «планета — прародительница рода человеческого». Но какая именно планета в реальном космическом пространстве именно та, что зовется Землей, неизвестно.
А на Трентере знают?
Очень надеюсь, что нам повезет, и я сумею найти там кое-какие сведения. На Трентере находится галактическая библиотека, самая древняя и крупная из всех библиотек.
Сомневаюсь, чтобы ее давным-давно не обшарили те, кто, как вы говорите, проявлял интерес к вопросу о происхождении еще во времена Первой Империи.
«Да, да, возможно», — кивнул Пилород. «Но, вероятно, не слишком тщательно. Не побоюсь, знаете ли, сказать, что мне известно по вопросу о происхождении много такого, чего подданные империи 500 лет назад не ведали, и я бы мог подойти к анализу древних источников с большим пониманием сути дела. Я так долго думал обо всем этом, и у меня есть одна замечательная догадка. Поистине замечательная, знаете ли.
Значит, все это вы рассказали мэру Брана, и она, так сказать, одобрила ваше начинание».
«Одобрила? Дружочек, она просто пришла в экстаз. Да, да, знаете ли, в экстаз. Она сказала мне, что Трентер — то самое место, где я могу узнать все, что мне нужно».
«Понятно». Тихо пробормотал Трэвис. «Итак, еще один кирпичик в стену догадок, построенную за бессонную ночь. Брана отправила его на поиски второй академии. С ним вместе отправлялся Пилород, чтобы замаскировать истинную цель путешествия поисками таинственной земли. Эти искания могли завести их черт знает куда по всей галактике». «Прикрытие отличное, ничего не скажешь. Да, гениальная все-таки женщина-мэр, как ни крути. На Трентер. Но это странно. Ведь стоит им добраться до Трентера, как Пилород тут же занырнет в недра галактической библиотеки и никогда не вынырнет на поверхность. Там такая уйма книг, пленок, записей, бесконечные компьютеры с устаревшей, требующей расшифровки символикой. Нет, он явно никуда оттуда улетать не захочет. И потом... На Трентере однажды побывал Эблинг Мисс во времена Мула. История гласит, что именно там он обнаружил свидетельство местонахождения Второй Академии и погиб, прежде чем успел сказать об этом вслух. Потом этой проблемой занялась Аркади Даррелл и преуспела. Но гнездо Второй Академии было обнаружено на самом Терминусе, где и было разгромлено.
где вторая академия располагается теперь, да где угодно. Так что от Трентора никакого толку. Куда угодно, только не на Трентор. И еще, какие еще камни за пазухой были у Брана, Тревес не знал. Но подчиняться ей беспрекословно — нет уж, увольте. Как там сказал Пилород, это привело ее в экстаз? Что ж, если Брана до смерти хочется, чтобы они летели на Трентор, пусть будет что угодно, только не Трентор. Лишь на рассвете Тревес уснул тяжелым сном. Часть 11.
А у мэра Брана следующий после ареста Тревейза день сложился на редкость удачно. Она добилась большего, чем хотела. Никто и словом не обмолвился о вчерашнем инциденте. Она не обольщалась, нет. Она прекрасно понимала, что совет пока просто в шоке, но скоро оправится, и вопрос о правомочности ее деяний будет поднят. Действовать надо быстро, поэтому, оставив на потом уйму важных дел, она решила довести дело Трейвейза до конца. В то самое время, когда Пилород с Трейвейзом вели столь отвлеченную беседу о земле, в кабинете Брана проходила ее встреча с советником Муном Ли Компором. Мэр в упор разглядывала собеседника, сидевшего напротив. Тот был ниже ростом, более щуплый, чем Тревес, и всего на пару лет старше. И Мун, и Тревес в совете работали без году неделя, и, вероятно, только поэтому и держались вместе. В остальном они были люди совершенно разные. Там, где у Тревеса изо всех дыр лезла агрессивность, Компор так и светился лучезарным, беспечным спокойствием. Не исключено, что виной тому были его светлые волосы и голубые глаза. Как мы уже говорили, внешность крайне нетипичная для обитателей Академии. Была в нем какая-то изломанность, женственность, что ли. И это, по мнению мэра, вероятно, делало его не таким дамским любимцем, как Тревейза. Однако этот молодой человек старался выжать из своей романтической внешности все возможное. Волосы локонами спускались до плеч, под глазами была умело наложена голубая тень, подчеркивающая их цвет. Кстати говоря, в последние 10 лет мужчины на терминусе вовсю пользовались косметикой. Бабником Компор не числился. Жил-поживал с законной супругой, детей у них пока не было, но любовницу советника тоже не отмечалось. В этом он также был полной противоположностью Тревейза, который менял подружек как поясные сумки, предмет его обожания. Ведомство Кадела знало абсолютно все об обоих молодых людях, а сам Кадел теперь восседал в углу кабинета, пребывая в традиционно благодушном настроении. Брана сказала:
«Советник Компур, вы оказали важную услугу Академии. Правда, как это ни прискорбно, это не тот поступок, за который вы могли бы получить общественное признание или государственную награду».
Компор, понимающе улыбнулся. Зубы у него были ровные, ослепительно белые, и Брана пришла в голову довольно странная мысль. А у всех ли обитателей Сирианского сектора такие великолепные зубы? Компор был родом именно оттуда. Там родилась его бабка по материнской линии, тоже голубоглазая блондинка. А она, в свою очередь, утверждала, что и ее мать родом оттуда же. По сведениям Кадела, однако, четких доказательств тому не было.
«Бабы есть бабы», — говаривал Кадел. «Могут такого наговорить и таких предков отыскать, лишь бы напустить тумана и экзотики».
«По вашему мнению, все женщины таковы?» — поинтересовалась мэр, когда Кадел однажды выразил эту точку зрения.
Тогда Кадел смущенно улыбнулся и пояснил, что имел в виду обычных рядовых женщин.
«Мне совершенно безразлично», — сказал Компор. «Узнает ли об этом народ Академии? Вполне достаточно, что все известно вам, госпожа мэр».
«Известно. Уверяю вас, я этого не забуду. Но не думайте, что теперь мы с вами распрощаемся. Вы ступили на кривую дорожку, и придется вам идти по ней дальше, ничего не поделаешь. Нам нужно узнать о Тревайзе кое-что еще».
«Я вам рассказал все, что знал?»
«Не исключено, что вы рассказали ровно столько, чтобы я поверила, будто бы это все, что вам известно. Очень может быть, что вы и сами в это искренне верите. Как бы то ни было, извольте отвечать на мои вопросы. Знаком вам джентльмен по имени Джен Пилорот?»
Компур нахмурился, пытаясь припомнить, но морщинки на лбу быстро разгладились, и лицо его скоро приняло обычное выражение безмятежного спокойствия.
«Может быть, я бы узнал его, если бы увидел, но имя не вызывает у меня никаких ассоциаций.
Он ученый».
Губы Компора вытянулись в трубочку и издали невыразительное «о-о-о». Видимо, он был не на шутку удивлен тем, что мэр думает, будто он хорошо знаком с научным миром. Брана продолжала.
«Пилорот — личность небезынтересная. У него есть собственные веские причины стремиться побывать на Тренторе. Советник Тревайз будет сопровождать его. Поскольку вы хороший приятель Тревайза, вам, вероятно, неплохо знакома его психология. Скажите мне, как вам кажется, Тревайз согласится отправиться на Трентор?»
Компор пожал плечами.
«Если вы посадите его в корабль, летящий на Трентор, куда он денется?»
«Вы меня не поняли, советник. Он и Пилорот на этом корабле будут одни. Корабль поведет Тревайз.
Вы хотите понять, полетит ли он на Трентор добровольно?»
«Вот именно.
Госпожа мэр, но как мне знать, что ему в голову взбредет?»
«Советник Компор, вы были близкими друзьями с Тревайзом. Вам известно, что он уверен в существовании Второй Академии. Разве он никогда не говорил вам о своих предположениях относительно того, где, по его мнению, она может находиться?»
«Никогда, госпожа мэр».
«Как вы думаете, он найдет ее?»
Компор скептически хмыкнул.
«Полагаю, госпожа мэр, что Вторая Академия, каковы бы ни были ее масштабы, и что бы она собой не представляла, была уничтожена до основания во времена Аркадидару. Я склонен верить ее книгам».
«Вот как. Зачем же в таком случае вы предали своего товарища? Если он вбил себе в голову такую блажь, как поиски чего-то несуществующего, какой вред мог из этого проистечь?»
Компор возразил.
«Вред может принести не только правда. Предположения его могут быть и туманные, и бездоказательные, но они могли посеять сомнения в умах народа Терминуса, а эти сомнения повлекли бы за собой другие, сомнения в том, какую роль играет наша Академия в истории галактики, ослабили бы ее позиции лидера Федерации, нанесли бы удар по мечте о создании Второй Империи.
Думаю, это ясно и вам, иначе вы не решились бы арестовать Тревайза в зале заседаний Совета и не держали бы его сейчас в заточении без суда и следствия. Почему вы так поступили, если, конечно, мне будет позволено спросить. Скажем так, я пошла на это потому, что допустила, что Трэвис может быть прав. Пускай вероятность его правоты ничтожно мала. Все равно открытое выражение им своих взглядов таило в себе большую опасность.
Компор промолчал.
Вы правы, советник, что сомневаетесь. Да, все это попахивает вымыслом, однако, учитывая возложенную на меня ответственность, я обязана принимать во внимание все, даже такие мелочи. Итак, я снова спрашиваю вас, есть ли у вас хоть какая-то идея на предмет того, что думает Трэвис о местонахождении Второй Академии? И куда в этой связи он может отправиться?
Ни малейшего представления.
Что, он никогда даже словом не обмолвился об этом?
Нет.
Нет? Не торопитесь, советник, подумайте. Никогда?
Никогда, твердо ответил Компор.
Никаких намеков, шутливых замечаний, дурачества, отвлеченных высказываний, которые теперь в свете всего происходящего обретают конкретный смысл. М?
Ничего такого. Я же сказал вам, госпожа мэр, его мечты о Второй Академии не более чем свет звезд далекой туманности. Вам это известно не хуже, чем мне. К чему тратить время и эмоции?
А может быть, советник, вы вдруг взяли, да передумали. Сменили диспозицию и теперь пытаетесь выгородить преданного вами дружка.
Нет, — отрезал Компор. Я предал его исключительно из соображений патриотизма и благородства. У меня нет повода сожалеть о содеянном и менять свое отношение к случившемуся.
«Значит, вы даже намекнуть мне не можете, куда бы Тревой смог отправиться, получив в свое распоряжение корабль?»
«Я уже сказал вам, тем не менее, советник...»
Черты лица мэра приняли выражение глубокой задумчивости.
«Мне бы хотелось знать, куда он направится».
«Чего проще?» Установите на его корабле гиперреле.
Я думала об этом, советник, однако Трэвис человек не глупый. И, думаю, сумел бы обнаружить это устройство, как бы хитро оно ни было запрятано. Конечно, можно попробовать разместить гиперреле таким образом, что от него нельзя будет избавиться, не рискуя повредить корабль. Тогда он просто вынужден будет оставить его нетронутым.
Отличная мысль.
Но тогда,
не моргнув глазом, продолжал рассуждать Брана,
он не будет свободен. Он не сможет отправиться туда, куда хотел бы. Он поймет, что за ним следят. Вся полученная мной информация станет совершенно бесполезной.
Выходит, следовательно, что вы никак не можете узнать, куда он отправится?
Могу, поскольку собираюсь поступить весьма просто и бесхитростно. Видите ли, советник, человеку, настроенному на хитрости и уловки, никогда не придет в голову учесть более простой вариант, более очевидный. Полагаю, за Тревизом надо установить слежку. Нужен хвост.
Хвост?
Именно. Нужен другой пилот, который полетит на другом корабле. Видите, как вас поразила эта идея? Вряд ли ему придет в голову обшаривать близлежащий космос в поисках отправленного за ним вслед корабля. А уж мы позаботимся, чтобы его собственный корабль не был оборудован масс-детектором, нашим новейшим достижением.
«Госпожа мэр», — покачал головой Компор, — «прошу простить меня, но я вынужден заметить,
Вам явно недостает опыта в области космонавигации. Слежение за одним кораблем с помощью другого обречено на неудачу. Тревес удерет при первом же гиперпространственном прыжке. Даже если он не будет знать, что за ним хвост, первый же прыжок откроет ему путь к свободе. Если на его корабле не будет гиперреле, проследить за ним ни за что не удастся.
О, да, опыта мне действительно недостает.
В отличие от вас и Тревойза, я никогда не изучала космонавигацию. Однако мои консультанты, не лишенные образования в этой области, сообщили мне, что если пристально пронаблюдать за кораблем непосредственно перед прыжком, то есть определить его скорость, направление и ускорение, это даст возможность прогнозировать исход прыжка, пускай даже в общих чертах. При условии же оснащенности корабля слежения высококлассным компьютером и наличия у навигатора неплохой головы на плечах, пилот корабля слежения может достаточно точно продублировать прыжок преследуемого, в особенности, если корабль слежения оборудован чувствительным масс-детектором.
«Может быть, один раз такое и получится», — согласился Компор. «Может быть, и во второй раз повезет, но не более. Нельзя рассчитывать на бесконечное везение».
«А я думаю, что рассчитывать как раз можно. Советник Компор, вы ведь в свое время участвовали в космических гонках, не так ли? Видите, как я много знаю о вас». Вы превосходный пилот, а в преследовании соперников в гиперпространстве вам просто равных не было.
Компор понял, куда клонит мэр. Он широко раскрыл глаза и чуть было не вскочил.
Но это было давно. Я тогда учился в колледже. Теперь я не так молод.
Но не так уж вы и стары. Вам еще 35 не исполнилось. Итак, советник, в слежку за Тревойзом отправитесь именно вы. Куда бы его ни понесло, вы будете следовать за ним и постоянно посылать мне донесения. Старт следом за Тревойзом через несколько часов. Если откажетесь от выполнения задания, будете арестованы как изменник. Если вам не удастся безукоризненно провести слежение, можете не заботиться о возвращении на терминус. Предпримите такую попытку, будете взорваны в космосе вместе с кораблем.
Компор резко вскочил.
«Я хочу жить своей жизнью. У меня работа, жена, наконец. Не могу же я все это бросить?»
«Придется. Те из нас, кто встал на путь служения Академии, должны быть готовы в любое мгновение встать по тревоге и выполнить любое задание, каким бы долгим и трудным оно ни было».
«Моя жена, конечно, полетит со мной?»
«Не принимайте меня за дурочку, советник. Ваша жена останется здесь».
«Как заложница?»
«Это как вам угодно. Я бы, правда, предложила другое объяснение, примерно такое. Вам предстоит опасное задание, и я предпочитаю не подвергать вашу супругу риску из соображений гуманности. Обсуждать тут нечего. Решение окончательное обжалованию не подлежит. Вы задержаны, советник, так же, как ваш друг Тревойз. Уверена, вы понимаете, что мне нужно торопиться, пока терминус не очнулся от эйфории. Звезда моя взошла, но очень скоро может закатиться».
Часть 12. «Сурово вы с ним, госпожа мэр», — отметил Кадел.
«Интересно, он товарища предал, а мне с ним миндальничать прикажете?»
«Но его предательство было нам на руку, согласитесь».
«Не спорю. Это предательство, да. А новое, кто знает?
Откуда взяться новому?
— Слушайте, Лайона, — одернула его Брана, — дурачка из себя не стройте, не надо. Предал раз, предаст и другой. Это закон.
— Хотите сказать, будто он может снова подружиться с Тревайзом, и они вместе?
— Вы, конечно, в это не верите. Я тоже не очень. Тревайз самонадеян, горяч, но к цели будет идти до последнего. Он не простит предательства и ни за что больше не доверится Компору.
— Прошу прощения, мэр, — встрял Кадел. — Но как же тогда вас понимать? До какой степени в таком случае Компору можете доверять вы? Как вы можете быть уверены, что он станет следить за Тревайзом и отправлять вам честные донесения? На что вы рассчитываете? На его беспокойство за судьбу жены и желание к ней вернуться?
И на это тоже. Но не это главное. На корабле Компора будет установлено гиперреле. Тревайз заподозрит слежку и станет выяснять, кто за ним следит. А вот Компор, сам, будучи преследователем, скорее всего, за собой хвоста искать не будет. Но уж если такое по чечаянии случится, тогда нам придется положиться на обаяние и привлекательность его подруги жизни.
Кадел расхохотался. Замечательно. Такое впечатление, что вы у меня практику проходили.
Ну а цель слежки? Двойная страховка. Если Тревайз провалится, задание будет перепоручено Компору, и он предоставит нам те сведения, которых не даст Тревайз.
Понятно. Вопрос такой. Что, если мы узнаем такие о существовании Второй Академии? Неважно, от кого из двоих, или несмотря на гибель обоих.
Лайона, я надеюсь, что Вторая Академия существует.
Тихо, но уверенно сказала Брана.
Во всяком случае, плану Селдона давно пора на покой. Великий Гэри Селдон разработал его в дни гибели Империи, когда технический прогресс фактически остановился. Селдон был человеком своего времени. Тут ничего не поделаешь. И как бы совершенно и блестяще не была его полулегендарная психоистория, она ненамного поднялась выше своих корней. Она никак не могла учитывать бурного развития техники. А в Академии это произошло, в особенности в течение последнего столетия. Мы владеем масс-детекторными устройствами, о которых раньше никто и мечтать бы не осмелился. Компьютерами, управляемыми силой мысли. А самое главное — ментальным экраном. Вторая Академия не может больше контролировать нас, управлять нашими действиями. Я хочу, Лайона, не потратить даром последние годы своего правления и стать тем человеком, который выведет Терминус на новый путь.
Ну, а если Второй Академии не существует?
Тогда мы станем на этот путь немедленно.
Часть 13. Тревайз очнулся от тяжелого сна. Кто-то тряс его за плечо. Тревайз рывком сел, протер глаза, не понимая, почему он в чужой постели.
«Что такое? Что?»
— хрипло крикнул он. Пилород смущенно проговорил.
«Прошу простить меня, советник Тревайз. Вы мой гость, и следовало бы, знаете ли, дать вам отдохнуть, но здесь мэр».
Хозяин стоял рядом с кроватью, одетый во фланелевую пижаму, и заметно дрожал. Тревайз проснулся окончательно и все вспомнил. Брана ожидала их в гостиной, как обычно, уверенная и спокойная. Ее сопровождал Кадел. Он добродушно поглаживал белесые усищи. Тревайз на ходу поправил сумку на поясе.
«Интересно, — подумал он, — они теперь так и будут везде парочкой ходить?»
Язвительно спросил. «Ну как, совет уже проспался? Обеспокоен отсутствием коллеги?»
Мэр холодно ответила.
«Кое-какие признаки жизни отмечаются, но вам надеяться особенно не на что. У меня до сих пор хватает власти, чтобы заставить вас улететь. Вас сопроводят в космопорт Ультимейта».
«Вот как? Старт оттуда? А я-то думал, вы подарите мне возможность на прощание насладиться зрелищем утирающей слезы тоски толпы горожан Терминуса».
«Я вижу, вы уже вполне отправились от потрясения, советник. Шуточки, как обычно, дурацкие, но я рада за вас. Значит, с головой у вас все в порядке. Итак, вас сопроводят в космопорт Ультимейта, откуда вы и Пилород тихо и спокойно полетите».
«Чтобы не вернуться никогда?»
«Может быть, и никогда. Если только...»
Она усмехнулась.
«Не обнаружите чего-либо важного и полезного, настолько важного, что мне доставит радость встреча с вами. Тогда, и только тогда вы вернетесь. Очень, может быть, вас встретят с почетом».
«Не исключаю такой возможности», — театрально раскланялся Тревис.
«И я не исключаю. Все возможно. Во всяком случае, полетите с комфортом. Вам предоставлен только что спущенный с верфи небольшой крейсер «Далекая звезда», названный так в честь легендарного корабля Хобера Мэллоу. С ним может вполне справиться один навигатор, но места там хватит на троих».
«Надеюсь, корабль вооружен?» — уже без ехидства спросил Тревис.
«Нет, советник, не вооружен, но оборудован всем необходимым. Куда бы вы ни отправились, вы останетесь гражданами Академии. Везде и всюду вы можете разыскать наших консулов, к которым можете обратиться за помощью. Так что оружие вам не потребуется. Вам обеспечена и материальная поддержка, денег вам должно хватить. Но не советую тратить их безрассудно».
«Вы бесконечно благородны и щедры, госпожа мэр».
«Приятно слышать, советник. Прошу вас не забывать об одном. Вы вместе с профессором Пилоротом отправляетесь на поиски Земли. И как бы вам ни казалось, что вы ищете нечто другое, помните, вы ищете Землю. Это должно быть очевидно абсолютно для всех, с кем вам суждено будет встретиться. И никогда не забывайте, далекая звезда не вооружена».
«Я ищу Землю. Угу. Постараюсь не забыть», — сверхсерьезно проговорил Тревис, а глаза его смеялись вовсю.
«Что ж, если вам все понятно, вы отправитесь в космопорт незамедлительно».
«Прошу прощения, но мы еще не все обсудили. В свое время я действительно пилотировал кое-какие корабли, но опыта вождения современного малогабаритного крейсера у меня нет. Вдруг окажется, что я не сумею с ним справиться».
«Мне сообщили, советник, что далекая звезда полностью компьютеризирована. Предупреждая ваш следующий вопрос, скажу. Вам нет нужды получать какие-либо инструкции по обращению с главным корабельным компьютером. Он вам сам скажет все, что вам необходимо узнать. Что вас еще интересует?»
Тревис придирчиво оглядел себя с головы до ног. «Не помешала бы смена одежды?»
«Все найдете на корабле. Даже целый набор этих потешных кошельков или муфточек, не знаю, как они называются. У профессора также будет все необходимое. Вы ни в чем не будете нуждаться. Разве что представительницами женского пола я вас обеспечить не смогу».
«Вот это очень жаль. Правда, у меня сейчас нет на примете подходящей кандидатуры. Ну да ладно. Галактика велика. Я так понимаю, что как только уберусь отсюда, я получаю на этот счет полную свободу».
«Что касается подружек, ради бога».
Брана тяжело поднялась на ноги.
«Я вас провожать не поеду», — сообщила она. проводят вас другие, и убедительно прошу вас, ведите себя прилично. Попытайтесь удрать, вас тут же прикончат. То обстоятельство, что меня с вами рядом не будет, исключает другие варианты решения вопроса.
— Да нет, что вы, мэр, я и не собирался. Я только хотел вам кое-что сказать на прощание.
— Слушаю вас.
Трэвис на мгновение задумался. Лицо его озарилось улыбкой. Ему очень не хотелось, чтобы она выглядела вымученной. — Может настать день, госпожа мэр, — сказал он, — когда вы... Попросите меня уступить вам. Тогда я поступлю, как сочту нужным, и ни за что на свете не прощу вам всего, что случилось за эти два дня. Ни за что.
— Не надо мелодрамы, — поморщилась Брана. — Будет день, будет и пища. Пока все решаю я.